Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях кандидат исторических наук, член редколлегии научного ежегодника «Историческое обозрение» Глеб Анатольевич Елисеев, кандидат исторических наук, известный специалист по истории русского средневековья. Ну что ж, мы, Глеб Анатольевич, вступаем в полосу бесконечных войн, которая вызвала такое достаточно странное политическое формирование. Старший князь Мстислав, младший князь Даниил. Но Даниил младший без особенных компетенций правителя, потому что есть, так не говорят по-русски, но тем не менее, еще более младший князь, его брат Василька. Им надо разобраться с огромной коалицией врагов, которые все смотрят на эту землю с вожделением, между тем, как они сами, в общем, не без интереса поглядывают на соседний Киев.
Да, совершенно верно. Конфликт за Киев, конфликт вокруг Киева продолжался на протяжении очень долгого периода после смерти Мстислава Мстиславича. Не надо забывать, что Калкская битва была самым главным поражением, чуть ли не единственным поражением такого масштаба в его жизни. Он очень тяжело перенес этот эпизод, а Даниил Романович и физически еще тяжело перенес этот эпизод, как известно, был ранен в грудь во время Калкской битвы, но тогда галицко-волынские войска сумели отступить, причем отступали в такой панике, что Мстислав, переправившись через Калку, он велел рубить оставшиеся ладьи, чтобы за ними не могли снарядить погоню. И значительная часть русских войск, представлявших другие княжества и города, не смогла участвовать в этом отступлении. Но это тоже показатель вот той самой психологической обстановки и того подхода к соплеменникам, вроде бы к таким же русичам, которые существуют в начале XIII века на Руси. В 1228 или 1229 году князь Мстислав умирает. Умирает в Торческе, приняв схиму. По некоторым летописным данным, он все же отказывает свое княжество в итоге Даниилу Романовичу, но по существовавшему раньше уже оформленному завещанию и договоренности со всем боярством, княжество должно было перейти к венгерскому царевичу, к венгерскому князю Андрашу. Начинается длительнейшая междоусобная война снова за Галич, в которой, когда мы смотрим, например, формальное перечисление времени и сроков правления Даниила Романовича в этот период как князя Галицкого...
А Волыни он правит.
Волыни прочно сидит Василька, это прочный тыл. Опираясь на этот прочный тыл, Даниил Романович активно воюет за Галич.
Это как бы Иван Калита в тылу у Юрия Московского.
Да, вот такая вот ситуация, только да, ну, отношения у братьев примерно такие же были. Так вот, постоянно идут вот эти вот войны. Приходят венгры, удачно сумели захватить Галич, сели. Возвращается Даниил Романович с новым войском, с новой дружиной, с новым ополчением. Именно он тогда начинает формировать такую важную часть войска Галицко-Волынской Руси, как массовое ополчение городское и крестьянское. Венгров выгоняют. Венгры собираются силой, Андраш бежит к венгерскому королю, возвращаются с этой силой еще дополнительно с какими-нибудь поляками, выгоняют русичей из Галича. Русичи снова мобилизуют свои войска, договариваются с половцами, выгоняют венгров из Галича. И так у нас продолжается до тех пор, пока в эту ситуацию еще не вмешиваются дополнительно и русские князья.
Черниговские
совершенно
Ольговичи.
Верно. Совершенно верно. Могучный Черниговский дом, который имел, между прочим, тоже права не только на Галич, скорее на Галич меньше, но права на Владимир Волынский. Почему? Потому что сестра Даниила и Василька была женой Михаила Всеволодовича Черниговского.
То есть
и
примерно...
матерью Романа Михайловича, Ростислава Михайловича, извините, Черниговского.
Примерно так. А, хорош этот пожар, добавим-ка туда бензина.
Добавим туда бензина, тем более, что, опять же, горящая хата, она вроде бы формально может и нам принадлежать. Успеем захватить, пока она горит, может быть, успеем и потушить. И вот в эту непонятную череду, в эту свару вообще дополнительно еще вмешиваются киевские князья. После чего Даниил Романович, который, наконец, вроде бы укрепился в Галиче, идет и захватывает Киев. Но вот тут происходит очень неприятная вещь. Подарок такой оказался крайне не ко времени. И, видимо, Даниил Романович это понимал. Потому что еще за 3 года до того, как это произошло, Русь потрясли крайне катастрофические события. Русь сталкивается с монголо-татарами. Не так, как это произошло в Калкской битве. Столкнулись, разбежались, и исчез народ незнаемый, непонятно откуда они пришли, как написал древнерусский летописец. На этот раз народ незнаемый пришел прочно, спалил всю северо-восточную Русь, спалил часть черниговских земель и начал поступать к землям галицко-волынским.
Итак, 1238 год. Черниговский князь очищает Киев, потому что...
договариваются о свадьбе своего старшего сына Льва на дочери венгерского короля. Договориться не удалось, и одновременно Даниила Романовича настигают совершенно невероятные вот эти слухи о том, что монголы вторгаются уже на территорию галицких земель, на территорию волынских земель, что сначала падает и полностью уничтожен Владимир, затем падает Галич. Удалось отбиться некоторым крупным городам, в том числе и любимому городу Даниила Романовича, Холму, потому что они были построены, вот Холм, Кременец, Данилов, они были построены на очень... высоких холмах и с применением совершенно новейших методов фортификации. В частности, это были полностью каменные крепости. Монголы их реально не смогли взять. И не возьмут, не сумеют взять даже в период более поздних набегов на территории Галицко-Волынской Руси. Но Даниил понимает, что он ничего не может сделать с точки зрения обороны без поддержки со стороны. И вот тут проявляется та самая большая проблема, которая и создала некоторую такую странную духовную ауру вокруг Даниила Романовича. Он чрезмерно сильно начинает ожидать помощи от своих западных союзников.
От венгров, прежде всего.
От венгров. Венгры помощи ему не оказывают. Он едет к полякам, пытается договориться с ними. Поляки в помощи ему отказывают. Но пока он перемещался, монголы тоже не дремали, которые сами пришли к венграм, сами ударили по ним, потом ударили по полякам, потом ударили по чехам, потом двинулись в сторону Балкан. То есть венгры, думаю, рвали на себе волосы, думаю, что надо было прислушаться к словам русинского князя и помочь ему еще тогда. Итак, Даниил Романович и его брат возвращаются в свои родные земли, видят полностью разоренные главные города.
Они теперь монархи-головешка.
Да, Владимир был в таком состоянии, что в нем невозможно было спокойно жить от количества трупов, которые разлагались на улице. Даниил Романович был вынужден уехать в Холм, и все последующие годы он реально правил оттуда. Холм становится столицей объединенной Галицко-Волынской Руси, но одно оказалось, как ни странно, положительным для Даниила Романовича. После монгольского разгрома, да, проходит какой-то период консолидации, восстановления, но как минимум до конца его правления и при правлении Василька Романовича Галицко-Волынская Русь уже существует как вот единое объединенное княжество.
И, кажется, венгры попытались ситуацию переиграть.
Ситуацию они попытались переиграть, используя уже другую марионетку среди русских князей, Ростислава Михайловича Черниговского, который формально стал... Все-таки он был призван в очередной раз галицкими боярами, галицким князем. Они попытались, собрав достаточно большое войско, смотрите, разгром, монголы. Монголы здесь, они особо далеко не ушли, они в любой момент могут набежать, но инерция конфликтов, инерция междоусобиц и противостояния, она по-прежнему сохраняется. В 1245 году Ростислав Михайлович при поддержке венгерских и польских войск идет на территорию Галицко-Волынской Руси, и там, наконец, под городом Ярославом Даниил Романович разбивает его вдребезги.
И в истории Даниила Романовича как полководца это, наверное, самое яркое достижение. Ему ставят это достижение в заслугу прежде всего, потому что он положил буквально войска двух сопредельных государств, проявивших агрессивность в отношении Руси. Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», «Радио Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. В гостях у нас кандидат исторических наук Глеб Анатольевич Елисеев, член редколлегии научного ежегодника «Историческое обозрение». И сейчас в эфире прозвучит фрагмент из оперы Александра Порфирьевича Бородина «Князь Игорь». Дорогие радиослушатели, ну что ж, мы подходим к последнему периоду в жизни Даниила Романовича. В нем меньше героизма, меньше яркости. Ведь в сущности, если сравнить Даниила Романовича с правителями будущего, то, наверное, больше всего его судьба напоминает судьбу какого-нибудь казачьего гетмана 17 века, эпохи Богдана Хмельницкого, Выговского, Брюховецкого и так далее. Так вот, 1245 год – это яркая вспышка в его судьбе, а в будущем он прежде всего будет сталкиваться с постоянным, с годами нарастающим давлением со стороны Орды, и тут героизм не проходит, тут нужно совсем другое.
Да, и Даниил Романович это совсем другое вначале вроде бы проявляет. Большой дипломатический такт. Он после, казалось бы, такой знаковой победы, все же прекрасно понимает, что и войско Галицко-Волынское находится в тяжелом состоянии, потому что и они гибли во время сражения. И все-таки не оправилась еще, несмотря на прошедшие несколько лет, сама Галицко-Волынская Русь от последствий нашествия монголов. А тут к нему направляется один из представителей хана Баты с требованием «отдай Галич», с требованием «отдай понизовские земли». И Даниил Романович отправляется в Орду. Отправляется в Орду, где при этом хан Баты к нему прекрасно относится. Даже был такой знаковый момент, что да, он был вынужден сесть перед ним, пировать на колени, что ему понесли кумыс, он начал пить кумыс. Хан Баты посмотрел на него и сказал: «Не, вы не приучены к этому, принесите вина моему другу, моему дорогому гостю». Да, летописец на эту тему замечает, что злее зла честь татарская. Но это все-таки была честь татарская.
Как бы он сам это сказал, злее зла. Но если смешать кумыс и вино, то, вероятно, для его желудка это была злая честь, и вправду. Однако, вот так или иначе, эти его слова знаковые, они порой переводятся на целую эпоху в истории Руси.
Они переводятся, но в данном случае к Данилу Романовичу, к его правлению, они, пожалуй, меньше всего относятся. Он ведь больше никогда в Орду не ездил. Он получил ярлык на великое княжение, он вернулся, и с этого момента начинает активно планировать, вот жестко планировать сопротивление монгольскому влиянию. Другое дело, что этот выбор не случайно Даниил Романович во многом стал исторически, ну, на уровне как минимум историко-публицистическом, своего рода иконой, не скажу, символом неправильного выбора. Потому что вместо того, чтобы налаживать контакты с Ордой, использовать Орду в политике, в взаимоотношениях с другими соседними государствами, как с древнерусскими княжествами, так и с начавшим поднимать свою голову Литву, которая активно в этот период уже воюет на сопредельных территориях с Владимиро-Волынским княжеством, а то и напрямую нападает на территорию Владимирского княжества. Василий Карамановича воюет с Литвой. А не использовать ли Орду в конфликте с традиционными соперниками, врагами, венграми и поляками? Нет, здесь Даниил Романович скорее однозначно ставит на европейцев. Ставит на европейцев, ставит на симпатизантов к европейцам среди других древнерусских князей. У него выстраиваются очень хорошие отношения с братом Александра Невского, с Андреем Ярославичем, великим князем Владимирским. Он выдает свою дочь за него. И, видимо, вместе они выстраивают пока еще не очень четко, но какой-то определенный план выступления против Орды, который оказался раскрыт, видимо, монголами, и который нанес очень больший ущерба, правда, северо-восточной Руси. Разорение, не врю и врать, так называемое 1252 года, сильно ударило по Владимирскому княжеству. Но и другое Владимирское княжество, Владимиро-Волынское и Галицкое княжество, тоже оказалось под ударом. А другое дело, что командующий экспедиционным корпусом монголов темник Куремса оказался гораздо более бездарным, чем не врюй. И Даниил Романович ухитрился отбиться. И впоследствии, на протяжении нескольких лет, ведется такая необъявленная война между монгольскими войсками на территории Южного Поднепровья и Галицко-Волынским княжеством. То и дело, год от года Куремса набегает, пытается в очередной раз взять Холмс. Даниил Романович отбивается, входит на территории, которые непосредственно контролируют монголов, сейчас территории так называемой Болоховской земли, сжигает эти территории, уничтожает местных князей, которые как бы во всем подчинились монголами. И вот эта вот промежуточная, вот эта вот конфликтная борьба продолжается достаточно долго, по мере которой Даниил Романович все более и более начинает стремиться получить хоть какую-то поддержку Запада.
А монголы делают вывод, который заканчивается кадровыми перестановками. Ну, слаб Куремса, поставим другого.
Да, совершенно верно. Ставят крайне опытного Бурундая, участника и походов в Закавказье, и самое главное разорение северо-восточной Руси в 1237-1238 годах. И вот Бурундай активно начинает действовать на территории Галицко-Волынской Руси. Но это произойдет чуть позже, вот это давление. А так Даниил Романович в своих поисках союзников доходит, ну, до вещей, которые действительно в очередной раз ставят ему в упрек. Он вступает в переговоры с римским папой, с Иннокентием IV, говорит о том, что да, если будет поддержка, реальная поддержка, а не моральная, не так, как сходу Иннокентий IV, как это было с Романом Стеславичем, ему же первому еще отцу Даниила Романовича и Василько Романовича предлагали королевскую корону. Королевскую корону регулярно даровали венгерским королевичам, когда они сидели на престоле Галицко-Волынской Руси. И здесь корону тоже ему предлагают.
То есть, так и быть, вы можете подарить мне корону, но при некоторых условиях. Давайте договоримся, как деловые люди.
Да, не только корона, но и реальная поддержка. Не только стулья, но и деньги. Хотя корону он получил, короновался в Дрягичине, это современная Польша. Но поддержка была явно недостаточна. Корона-то была, корона, видимо, была красивая, удачная, но за ней больше ничего не следовало. И Даниил Романович, естественно, ни в коем случае не принимает католичество, не переводит в римскую веру своих подданных, а даже вызывает в 1257 году резкое раздражение римского папы, который говорит, что русины лукавы, и договариваться с ними невозможно. Но в этот же момент возникает как раз проблема давления со стороны Орды.
Но ведь она не исчезала, в сущности, от проблем, которая была всегда, на этот раз просто Орда взялась всерьез.
Орда взяла всерьез, Орда пришла, и стало ясно, что либо переживать такой же разгром, как это было в 1240-1241 годах, либо согласиться с теми требованиями, с любыми требованиями, которые новый монгольский главнокомандующий Бурундай выдвигает. А он выдвигал требования крайне жесткие. Во-первых, он потребовал, чтобы Даниил Романович пошел с ними на Литву. А в этот момент как раз Даниил Романович тоже ведет переговоры о возможной поддержке только уже с литовским князем Миндовгом. Деваться некуда, пришлось идти на Литву. Правда, Даниил Романович отговорился болезнью, но младший брат, который во всем поддерживал старшего, был вынужден поддержать и здесь. Повел войска на Литву.
Гранил Вася, Литву. Ну надо, надо.
Да,
Вася,
да, деваться некуда. На следующий год Бурундай опять возвращается и выдвигает еще более наглые требования. А ваши города слишком укреплены, вы нам угрожаете, извольте срыть укрепление. Огромное количество укреплений, в том числе укрепления Владимира Волынского, сжигаются, и укрепления, например, Львова срываются просто. Целый ряд городов перестают быть городами, они превращаются в села, потому что у них нет того, что делает град градом, то есть укрепленной городской стены. На это пришлось пойти. Дальше Бурундай требует: так, а теперь мы пойдем на других ваших союзников, пойдем на поляков. А Даниил Романович в ужасе, но тоже отговаривается болезнью. А Василию деваться некуда. Он идет во главе Владимирского экспедиционного корпуса вместе с монголами на поляк, участвует в боевых действиях при поддержке монголов при взятии Сандомира, не может даже остановить истребление местного населения, хотя явно против этого выступает. Так Даниил Романович понимает, что с монголами считаться приходится, и что если монголы чего-то требуют, то приходится исполнять. Но инерция, например, активного участия в европейских делах у него сохраняется до конца жизни. Например, он в последние годы своей жизни ввязывается в, казалось бы, полностью авантюристическую попытку сделать своего сына Романа австрийским герцогом.
При поддержке... Не пытался в Папы Римские выдвинуть.
Нет, в Папы Римские не пытался, но здесь были шансы определенные. Поддержки со стороны венгерского короля, со стороны Белой здесь существовало. Роман Львович участвовал. Участвовали они в боевых действиях. И, между прочим, войска, формально войска, ну, видимо, сам Даниил Романович уже ими не командовал, он действительно болел в последние годы своей жизни, начал слепнуть, но войска, которые от его имени участвовали в этом внутриевропейском конфликте, например, зашли так, как верно подчеркивает летописец, не заходил никто никогда из русских князей. Они воюют в Богемской Силезии, они берут Тропау, они участвуют в битве на территории Австрии при Крессенбруне, вовсю влезают, глубоко влезают в европейские дела. Другое дело, что влезание в эти европейские дела в очередной раз оказывается бессмысленным. Никакого герцогства Роман не получает, а только гибнут русские воины, гибнут галицко-волынские ратники, которые были бы гораздо более полезны, опять же, для обороны возможного монгольского нашествия. Потому что монголы, ну и в дальнейшем, будут действовать в таком же самом стиле, который начинает складываться в этот момент. Набежали, пожгли, награбили, ну и откочевали на свои земли, на свои территории Поднепровье и Подонье.
Главное вовремя найти хорошего Бурундая. И вопрос решен.
Да, следующим таким Бурундаем будет Ногай, от него при преемниках Даниила Романовича тоже будет весьма страдать галицко-волынская земля.
Ну что ж, мы видим то, что закат судьбы Даниила Романовича скупо освещен звездами, маловато их осталось на небосклоне земли его.
Но, тем не менее, все-таки он оставил достаточно прочное государственное образование. К моменту его смерти в 1264 году он умер и был похоронен в любимом холме. Все-таки Галицко-Волынская Русь была объединена так, как она никогда не была объединена ни до этого, ни после. Несмотря на то, что он формально разделил перед смертью ее на несколько удельных княжеств, а Волынское княжество отошло все-таки к младшему брату, а Галицкое княжество отошло к сыну Даниила Романовича Льву, как братья сыновья Даниила Романовича, так и его старший брат и его сыновья, то есть двоюродные братья, активно поддерживали друг друга и во многом участвовали в мощном противостоянии как поднявшей свою голову Литве, так и полякам, так и венграм, так и монголам, которые набегали на территорию Галицко-Волынского княжества.
То есть, иными словами, если бы отдаленные потомки Даниила Романовича оказались покрепче, может быть, еще с XII века или с начала, может быть, еще с конца XIII века или с начала XIV сложилось бы такое своеобразное государство Южно-Россия, если угодно. Оно имело шансы на существование, на рост, на развитие, но потомки оказались хрипковаты и все потеряли.
Даже, Дмитрий Михайлович, здесь вы скорее слишком оптимистичны. Я думаю, что скорее благодаря политике Даниила Романовича Галицко-Волынская Русь ухитрилась в кольце врагов просуществовать гораздо дольше, чем она могла бы. При более слабой политике, скорее всего, если бы не было создано настолько прочного союза родственников, настолько прочного союза князей, да и во многом подавление галицких бояр, это то, чем активно занимался Даниил Романович последние годы своего правления, Галицко-Волынская Русь рухнула бы не в середине XIV века, а гораздо раньше.
Ну что ж, дорогие радиослушатели, если можно из этого извлечь какой-то урок, то, наверное, тот, что для катастрофической ситуации нужны радикальные меры. А эти радикальные меры вступают в конфликт с нравственностью человека. Вот и получается картина, когда человек невероятным усилием воли удерживает свою землю от распада, но не удерживается на вершине тех требований, которые предъявляются к православному правителю. Великий человек Даниил Романович, но невозможно смотреть на него и думать, что это образцовый государь православный. С вашего позволения я поблагодарю Глеба Анатольевича Елисеева, который сегодня был нашим гидом по судьбе Даниила Галицкого. И мне осталось сказать лишь до свидания, дорогие радиослушатели. Спасибо вам за внимание.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».